Будем читать отрывок Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 14:1. Написано. Иисус Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, что иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Я хочу остановить наше внимание на последнем стихе. Иисус Христос сказал: «И приду опять и возьму вас к себе». Вот Слово Божие: «Приду и заберу вас к себе». Здесь Господь Иисус Христос говорит о Своем втором пришествии и о восхищении Церкви. Значит, насколько мы сегодня верим или не верим во второе пришествие Христа? Наверное, очень трудный вопрос, и всегда его можно только сравнивать. По крайней мере, когда, допустим, я вспоминаю, какое было отношение верующих ко второму пришествию. Допустим, когда я приходил к Богу, когда мне было 20-25 лет, и я видел, как в то время относились к доктрине о пришествии, как относились к самим себе и насколько бодствовали, то сегодня можно сказать, что верующие как не ожидающие. Нельзя сказать, что мы не ожидаем. Мы ожидаем. Но вот сравнивая, допустим, то отношение какой-то, степень, как вам сказать, отношение к каким-то грехам, к дружбе к миру, к разным, может быть, времяпровождению, то сегодня о верующих и о церквях можно сказать как не ожидающие Иисуса Христа. Но я хочу сейчас поговорить о втором пришествии. Вот Христос сам утверждает, что «Я приду и заберу вас к себе». Чтобы мы понимали, такого не было никогда, чтобы Бог забрал. Отдельные случаи в истории всего-всего человечества, наверное, два случая были такие. Это случай, когда Господь забрал Еноха, об этом написано в Писании, это было еще до потопа. И второй случай, когда Господь забрал пророка Илью к себе. А так больше таких случаев, и это поэтому будет такое уникальное события, явления. И дай Бог, чтобы мы сегодня верили это и ожидали. О том, что еще Христос придет второй раз, говорят еще много свидетельств. Много свидетельств. По сути дела, в Новом Завете, все до одного авторы новозаветных посланий говорят о втором пришествии. И, во всем Новом Завете порядка 300 ссылок на второе пришествие Иисуса Христа. Порядка 300 ссылок. Я прочитаю еще, допустим, кроме того, что здесь я прочитал, что сам Иисус Христос говорит, и потом можно сказать, что все апостолы говорят. В книге «Деяния апостолов» в первой главе, тоже подтверждение о пришествии. Я здесь прочитаю «Деяния 1:9. «Иисус поднялся в глазах учеников, облако взяло его из вида их, и когда ученики смотрели на небо во время восхождения Иисуса, вдруг предстал им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это вот свидетельство ангелов. Свидетельство ангелов, Иисус Христос придет. Я прочитал, свидетельство самого Иисуса, его пришествие, свидетельство ангелов, чтобы как-то мы осознали, что будет пришествие. Обязательно будет. И дай Бог нам к этому правильно относиться. Сегодня в отношении второго пришествия, эта тема подвергается разным, к сожалению, и даже насмешкам и критикам. И критике. Почему? За последние, 30 лет как никогда сильно-сильно стали появляться даты второго пришествия. И разные люди, и с разных сфер религиозных, и даже, может быть, и христианских религий, и других религий, значит, они назначают какие-то даты пришествия, там за 3, за 5 или за несколько лет, может, иногда даже за 10 лет. Это все подвергается, ну, пишут в средствах массовой информации, и уже таких назначенных дат, ну, я не знаю, может, и 10, и 20 лет. И, соответственно, после каждой такой назначенной даты, ну, пришествие не совершается, но истина о втором пришествии Христа подвергается насмешкам, пренебрежению, неверию, скептическому отношению, к сожалению и стыду. Ну, надо, чтобы мы понимали, если мы где-то услышим какую-то назначенной дате пришествия Христа, может быть, чтобы мы знали, никогда. Вот какую бы вы, какие бы доказательства там автор не приводил, пускай даже доказательства с Библии, и самые сильные, так сказать, и расчеты, но это точно в этот день пришествия не будет. Почему? Потому что есть несколько мест, которые говорят прямо. Я сейчас прочитаю. Евангелие от Матфея, 24 глава. Значит, это вся глава, глава посвящена, ну, Христос рассказывает ученикам о времени второго своего пришествия, о признаках, о событиях. И вот среди этих событий Христос говорит, Матфея 24:36, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет». Вот здесь в Писании прямо сказано, что никто не знает, и ангелы не знают, и знает только один Бог Отец. И для всех читающих, изучающих Библию, верующих в Библию, вот это слово должно быть авторитетно, и поэтому кто бы какую дату ни назначал, и доказательства не приводили бы. Доказательства могут быть из Библии, могут быть, так сказать, какие-то доказательства сегодня быть научные, из науки, так сказать, из космогонии. Доказательства могут быть или обоснования из других разных религиозных источников или других религий, или других разных древних книг, и приводится много. Но дай Бог, чтобы мы никогда не верили и могли смело заявлять и другим людям, что это ложь. Что это ложь. Вот. Значит, а в Евангелии от Марка, 13 главе, 32 стих, я тоже прочитаю здесь повторение, значит, Христос говорит, о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Здесь, видите, удивительные слова написано, что даже и Сын Божий, то есть Иисус Христос, не знает. Ну, мне тоже трудно это понять место, по крайней мере, в тот момент, когда вот Христос говорил, он не знал. На сегодняшний день, может быть, Иисус Христос и знает, но это говорится вот о чем, подтверждение, что никто не знает. И поэтому дай Бог, значит, нам, чтобы мы понимали, Христос придет, пришествие будет, и все-все назначенные даты, которые – это ложь, это обман, это обольщение, это заблуждение, это можно назвать ересью. И помоги Бог нам, знаете как, не верить назначенные даты, но ожидать пришествия Христа. Ожидать пришествия Христа постоянно, ежедневно, сегодня, сейчас, и с этого дня, и каждый день, и готовиться к этому. Вот это должно быть. понимаете, и обязательно. Ну и дальше я хочу, знаете, остановиться от пришествия Христа. Оно какое, как оно будет? Оно с какими-то, ну, как вам сказать, событиями потрясающими, или оно будет незаметно? Оно будет как, ну, с какими-то, знаете, большущими-большущими знамениями, или очень такое незаметное-незаметное событие. Ну и, наверное, как вам сказать, если мы будем брать места Священного Писания, то мы можем взять разные места Священного Писания. Разные-разные места Священного Писания и приводить разные доказательства. И можно найти места Писания, которые говорят, что пришествие Христа будет. Ну вот, знаете, одно стих, как молния, которая бывает видна от востока до запада, то есть на всем земном шаре, так будет и пришествие Христа. То есть будет потрясающее событие. С другой стороны, мы можем взять места Писания, которые говорят противоположное, что пришествие Христа будет тайно, незаметно, тихо, скромно, вообще как невидимое. И то, и другое правильно. Потому что пришествие Христа, вот знаете, наверное, надо его здесь сравнивать с первым пришествием Христа. И вот если мы возьмем все пророчества о первом пришествии Христа, по всем пророчествам мы смогли бы составить проект первого пришествия Христа или нет? Сейчас нам проще, потому что мы знаем. Мы знаем, как все было. Но по всем пророчествам, которые говорится о первом пришествии Христа, ну, трудно составить, или даже, я готов сказать, невозможно составить вот доскональный, последовательный проект, как было первое пришествие. Потому что первое пришествие Христа длилось, ну, как минимум, так скажем, служение было 3,5 года, а вся жизнь Иисуса Христа была 33-34 года. И за эти 34 года были разные-разные события, разные-разные события. Точно так же пришествие Христа, второе пришествие Христа – это определенный период времени. Определенный период времени, ну, как минимум, можно употребить цифру 7 лет. И здесь будут разные события, разные-разные события. И поэтому будут события такие тихие, незаметные, скромные. И будут события потрясающие, уникальные, неповторимые. Неповторимые события будут, чтобы мы представляли, вот все в истории человечества или в библейской истории, когда Бог являл какие-то новые события, новые действия, они были уникальные. То есть как? Бог впервые давал закон Божий для народа израильского. Эти события повторились, были уникальные, а им предшествовали 10 казней через Моисея. Дальше переход через Черное море или там через канал народа израильского. Дальше получение закона, который закон получил Моисей, когда гора дымилась и дрожала, на которой Моисей получил, и никто не мог перейти подошву, черту вокруг этой горы, его постигала смерть. И дальше, допустим, события, народ ходил 40 лет по пустыне, и манна небесная была, и скажем, одежда не износилась, и воду чудеснейшим образом получал народ в пустыне. Никогда таких событий до этого не было, и после этого не было. Точно так же, когда, допустим, Иисус Христос и родился, было активное, такое свидетельство ангельского мира. Свидетельство ангельского мира было активное во время отшествия Христа, и жизнь Христа была такая уникальная. То есть, как вам сказать, что любой человек, соприкасающийся со Христом, получал исцеление, ободрение, помощь в любых своих переживаниях. И второе пришествие, оно Христа тоже будет потрясаться, сопровождаться такими уникальными событиями. И если в целом, то, ну, об этом более подробно сказано в книге «Откровения», и там эти уникальные события, ну, в целом, описаны под видом семи печатей, под видом семи труб и под видом семи чаш. Это все события, которые относятся к времени, периоду, такого активному периоду второго пришествия Христа. А с другой стороны, я сказал, что это будет событие незаметное, как тайное. Вот мы читали «Деяния апостолов», в первой главе, так, и вот Христос вознесся. Когда Христос возносился, ну, кто-нибудь об этом знал или нет? В целом, на всем земном шаре шла обычная жизнь. Знали о вознесении Христа, ну, максимум могло там быть до 500 учеников Христа. И то, я думаю, что столько не было, там было, могло быть, скажем, ну, с Иерусалима пришли порядка, может быть, 120 учеников. Ну, больше или меньше там, или, скажем, где-то в пределах от 120 до 500 человек были. И вот они, было такое общение, Христос еще беседовал, являлся, и он вознесся. А на всем остальном, ну, скажем, земном шаре, и даже тут же в Иерусалиме, и там в палестинской земле, ну, каждый человек занимался своими делами. Своими домашними делами или производствами, бытовыми, фермерскими делами. И каждый человек жил. И то, что это происходило, никто не знал. Знали только самые ближайшие ученики Христа, которые ну, верили во Христа, общались со Христом, поддерживали отношения, и они это знали. И они были некоторыми соучастниками. А для всех остальных это было вот, ну, событие, на которое они совершенно не знали. Отчасти второе пришествие начнется примерно таким же образом. По крайней мере, когда мы читаем вот еще сравнение, что пришествие будет как во дни Ноя и во дни Лота, значит, наверное, выделить отсюда, знаете, какие особенности? Вот о том, что будет суд Божий и будет потоп. Кто знал? Ной знал. Ну, по всей вероятности, Ной убедил членов своей семьи, то есть его и жена, и сыновья, и невестки верили в это, признавали это, ожидали это. Вот они знали. И, ну, и готовился к этому. Готовился, ну, скажем, 100-120 лет. Он готовился планомерно, постепенно, так сказать, по назначенному проекту Божию строил ковчег. Строил ковчег, и это вот заняло, ну, так, от 100 до 120 лет, так сказать, когда надо было. И он посвятил всему, ну, можно сказать, тот период, вот вся жизнь была посвящена одному строительству ковчега. Больше он ничего, как вам сказать, ремонты своего дома делал или нет? Недвижимость приобретал или нет, Ной? Дальше, ну, новые сады. Сады или, скажем, умножал другие, чтобы земли приобрести, или нет? Я думаю, что нет. И даже думаю, что и ремонт дома не строил, не делал. Почему? Ну, все силы, знаете, с одной стороны, на строительство ковчега, а с другой стороны, а зачем? Конечно, грустно было. Может быть, когда и надо было бы дом ремонтировать, и грустно было, и печально было, и, может, даже трагически. Но он понимал. Понимал? А если вдруг он делал и ковчег, что люди, соседи, говорили? Если он делал ремонт дома, соседи, наверное, говорили, кто, наверное, собирается жить. Это то, что ковчег строит для спасения, это он придумал, хитрит что-то. Раз ремонт делает, значит, собирается еще жить. Значит, еще не скоро будет. Вот. Я помню, однажды я переезжал, и этот переезд был у нас ну, еще давно, в молодости, с квартиры на квартиру, и переезд был примерно в ноябре месяце. Ну, меня перевозили, ну, помогали грузиться мои, значит, друзья по вере. И вот один из моих друзей говорит: слушай, а ты не ожидаешь пришествия Христа? Я говорю: почему? А смотри, сколько ты компота приготовил. Столько компота приготовил, значит, точно не ожидаешь пришествия. Я думаю, что ему отвечать. И сам думаю, ожидаю я или не ожидаю. Понимаете? Ну, компота много было, потому что это был как раз ноябрь месяц. Ну, заготовки на год были, так сказать, вот. Ну, дай Бог как-то здраво-здраво относиться ко всей жизни. Но я, знаете, что хочу сказать? Я начал вот что. Что, скажем, мной знал о, значит, Божьем суде, готовился к Божьему суду. И, соответственно, он имел от Бога поручение и других предупреждать, и других призывать. Не верили никто. И написано в Евангелии от Матфея: «И не думали». Люди думали совсем-совсем о другом, совершенно-совершенно о другом. Понимаете, что? И поэтому вот это, как вам сказать, как потоп. К этому всемирному потопу вот время приближалось, но оно приближалось незаметно. Никаких видимых сильных потрясений не было. Совершенно никаких видимых сильных потрясений не было. И жизнь шла как обычно. Написано: ели, пили, женились, выходили замуж. То есть это вот обычная такая жизнь. Довольная, счастливая, благополучная, может быть, успешная. И в этом ели, пили, ну, мне кажется, знаете, вот было все поставлено для комфорта человека, для плоти человека, для успешной жизни человека, и сегодня к этому идет. И сегодня очень сильно прошел такое изменение, насколько люди стали есть и пить больше, как вам сказать, и более пища, еда вкуснее, и стали этому уделять значительно больше времени. Значительно больше времени. И, может быть, знаете, в Писании и в жизни есть, когда человек ест и пьет, ну, просто для того, чтобы, ну, жить продолжить. А когда ест и пьет, и это становится культом. Понимаете? Этому человек живет только для того, чтобы есть и пить. И сегодня в человечестве становится это, что есть и пить – это как культ, которому люди поклоняются, служат, развиваются. Есть, когда человек живет чем-то другой, там, другой, ну, верой можно жить, церковью мы жить, семьей жить, работой, наукой, культурой, искусством. И ест и пьет, потому что это нужно для того, чтобы поддерживать жизнь. А сегодня есть и пить, это становится культом, поклонением, и человек для этого живет. И это все занимает. И не думают. И вот сегодня самое главное, чтобы мы думали о пришествии. Думали о пришествии. Но отсюда я хочу извлечь, знаете, одну такую истину. Вот события готовились, все, Бог готовил к первому суду Божию через потоп. Никаких сильных, потрясающих, видимых знамений не было. Знамение было, может быть, видимое одно, как Ной делал ковчег, и насколько это строительство совершалось. Вот, и это было, так сказать, показатель, ну, насколько близко, может быть, или будет пришествие и суд Божий. И остальным надо было об этом думать, размышлять и готовиться. А потом, конечно, были события потрясающие, когда источники вод открылись с неба, и с неба пошел дождь, и источники вод открылись из-под земли. Подземные воды пошли, и вот, так сказать, вся земля была, ну, покрыта водою. Вот пришествие будет примерно так. С одной стороны, вот как в дни Ноя, незаметно. И только те, вот как Ной, который, Ной был в близких-близких отношениях с Богом, а не Ной через веру получал свидетельство от Бога, что и как надо делать, так и второе пришествие, кто очень в близких отношениях с Богом, и он будет получать какие-то через Слово Божие, ну, внутреннее свидетельство, насколько близко пришествие. И в то же время каких-то вот таких видимых вначале не будет событий. Потом уже, когда, знаете, ну, я так скажу, наверное, самое видимое событие или самое яркое, самое сильное, наверное, это будет такое потрясающее событие, это шестая печать. Дай Бог нам силы рассматривать по книге Откровения, и читать, и понимать, вот, так сказать. И здесь я хочу, как бы мы понимали, что вот жизнь может быть спокойно, так сказать, и когда уже, как вот во время потопа, знаете, чтобы мы поняли, еще понимали, Ной вошел в ковчег, и Бог закрыл дверь. А потоп через сколько начался? Через сутки. Как минимум через сутки. А Бог закрыл двери. Вот пришествие будет точно примерно так же. Что будет тихая, спокойная жизнь, и Бог закроет дверь спасения. Сегодня, знаете, дверь спасения открыта для всех. И для язычников, и для всех народов, и для народа израильского. И всем открыто, понимаете? Потом придет время... Бог закроет дверь, это еще не будет восхищение. Но я, знаете, на каком основываюсь? Ну, написано, и как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. И можно много-много проводить анализов, как было во дни Ноя, и разные детали, разные прообразы брать, размышлять и проводить аналогии, какие-то подобия, и оно будет вот примерно так же. И когда Бог закроет дверь, хотя это еще не восхищение, так сказать, вот, это будет еще тихая, незаметная жизнь, а потом уже начнутся какие-то сильнейшие события, которые написаны в Откровении под видом труб и под видом чаш гнева. Знаете, сегодня один грех есть, вот какой грех, когда мы не ожидаем пришествия. Об этом прямо написано. Второе послание Петра в 3 главе, 3 стих и дальше написано: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом Божьим, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Вот здесь, ну, Слово Божие предупреждает, что появятся наглые ругатели. Сегодня как никогда есть. И повод к этому вот эти все назначенные даты. И все назначенные даты, знаете, они обычно, к сожалению, вот от тех, и даже и христиан, и читающих Библию, на которые не до конца поверили, что вот даты пришествия никто не знает. Ни ангелы, ни даже Сын. Вот. Ну, я один, допустим, знаете, много дат мы читали, скажем, ну, в литературе, в средствах массовой информации и при разных больших каких-то событиях на Земле, наподобие военных потрясений, революций, каких-то катаклизм, эти даты умножаются, допустим, а есть, допустим, ну, скажем, из личного опыта. Ну, я встречал нескольких человек, которые, скажем, назначали даты пришествия. Допустим, в Беларуси здесь, знаете, одно было тоже назначено такое пришествие. Значит, первый раз я услышал, год там 72-й, 74-й, когда мне, ну, пожилые верующие рассказывали. Вот знаете, в нашей местности есть такая Николаевщина, под Столбцами, это где родился Николаевщина. Кто родился? Там Якуб Колос, чтоб знали. Вот. Там была церковь баптистская, потом эта церковь разделилась, стала половина баптистской, половина пятидесятнической. И вот там появился пророк и назначил второе пришествие. Второе пришествие. Ну, знаете, когда это было? Это было еще в 1946 году, 1947 году. И пророк начал пророчество, вот будет пришествие, пришествие Христа, назначил, и день, значит, и кажется, наверное, в 1948 году. И вот там церковь была, наверное, побольше нашей, они, значит, поверили, приняли, ожидали, что они начали делать. Знаете, это же время, 47-й год, начало 48-го, потому что назначена была дата почему-то на осень или даже на конец 1948 года. Картошку не посадили, грядки не сажали. Почему? Пришествие будет. Коров попродавали. Надо представить, что это сельская местность, это не сегодняшний день. Сегодня это норма жизни. А в то время люди только этим жили. Жили от подсобного хозяйства, Поэтому, все по-разному смотрели, по-разному относились. Ну и пришла дата, и никакого пришествия нету. Там от этих двух церквей, по сути дела, никого не осталось. Я дослышал еще, как я сказал, где-то в 74-м году, там одна пожилая сестра, бабушка мне рассказывала. Где-то в 93-м году туда приехал миссионер из нашей церкви. Я его лично знаю, с ним беседовал. Он начал, собирать на изучение Библии, с него смеются. А это такой верующий, который когда-то ожидали. Прошло 50 лет, за 50 лет уже никто ничего не помнит. Понимаете? А с него смеются, и сколько он там, пробовал, но так создать церковь и ничего не смог. Хотя еще поехал время, когда можно было открывать церкви. Я привел пример практически, когда даты назначаются. Как оно оборачивается таким неверием и отвержением. Но для нас самое главное, чтобы мы сегодня верили в пришествие Христа. И придет оно и начнет для нас незаметным образом, без каких-то изменений. И пример, такой сильной веры. Первые ученики после Христа ожидали пришествия или нет? Они очень сильно ожидали. Я когда задумался, почему они ожидали? Они когда жили со Христом, были у учеников какие-то проблемы или нет? Одна была проблема. Надо было Христа слушаться. Это была проблема. Надо было слушаться и под все его советы, призывы повиноваться и подчиняться и выполнять. И не всегда всем ученикам это хотелось сделать. А так, понимаете, если кто-то заболел, что? Исцеление. Если, нечего кушать, была проблема такая у учеников. Христос умножил хлебы и рыбу, и нету проблемы нечего кушать. Понимаете, что? И было уважение, всех, И куда бы ни пошел Христос и ученики с ним, Христа везде принимали. Все принимали, кто из уважения, кто наоборот. Испытать Христа, проверить Христа, посмотреть Христа. Но все равно приглашали и накрывали стол, и ученики были везде. Понимаете, что? И они, по крайней мере, когда жили со Христом, им надо было работать или нет? Пока ходили со Христом, не работали. Хорошо это или плохо? Петр говорит, когда уже, в чем-то он разочаровался со Христом, то говорит, опять пойду ловить рыбу. А когда был со Христом, не ловил рыбу, слушал, учился, и надо было смиряться и повиноваться. Была одна единственная проблема, надо было понять, что Христос говорит, и выполнять это. И не всегда это все хотелось и было понятно. А Первая Церковь усвоила этот же дух такой, и они ожидали. Вот-вот должен прийти Христос. Когда? В этом году. И даже вот скоро, вот скоро. Заблуждение это было или нет? И, знаете, с одной стороны, мы можем сказать, что это было заблуждение, и можно очень сильно раскритиковать это. Но с другой стороны, понимаете, особенность Первой Церкви Иерусалимской, знаете, особенность большая, никто из них деньги не собирал, не накапливал, не приобретал землю, не приобретал имущество, не приобретал недвижимость. Мы все озабочены, все до одного озабочены. Чем озабочены? Надо деньги собрать, надо приобрести недвижимость для себя и еще ж надо приобрести для детей и для внуков. И мы этим озабочены, озабочены. А Первая Церковь не была этим озабочена. Они наоборот, было, как вам сказать, сила свою землю продать и жить на эти деньги самим и братьев и сестер, всю церковь кормить. Продать всю свою недвижимость и на эти деньги кормить всю церковь. Правильно это было или нет? Тоже можем раскритиковать. Тоже можем раскритиковать, понимаете что? Но, если мы видим последующие события, вот они, кто-то продал недвижимость, жили они на эти деньги, а кто не продал? Ну, Деяния 8 глава, это примерно 10-15 лет от Вознесения Христа. Через 10-15 лет, Деяния 8 глава, там Стефана побили камнями, и началось на всю церковь гонение, и гонение такое, что, всем пришлось бросить, знаете, что бросить вот все, что имели, бросить и свою недвижимость, и свою собственность, и свои сбережения, и свою работу, и кто какой имел, социальную защиту, все бросить и спасать свою жизнь. И потеряли полностью. Чтобы вы понимали, периодически через не больше трех поколений на всем земном шаре, при любом государственном устройстве наступают такие времена, такие потрясения, когда человеку, всем человекам приходится бросать все свои сбережения материальные, все свою недвижимость и все свое, что накопил. Вот хотим мы того или не хотим. Можете проверять меня, по всем вот историческим данным, по всем странам, народам и так, могут сроки немножко больше-меньше, может где-то больше, может больше, но все равно, даже самая стабильная страна сейчас Америка, самая стабильная страна, где, так сказать, таких потрясений нету, но там другие потрясения. Там все время стихийные бедствия, так сказать. Почему? Там нету политических, социальных, военных потрясений, так? И живут спокойно, 200 лет, не больше, так сказать. Но там стихийные бедствия, как ни в какой стране, ни в какой земле. Почему? Бог посещает и показывает, что все, что вы собираете, все это сгорит, или утонет, или сгорит, или сгниет, или пропадет, или, знаете, еще, к сожалению, по нас же будет бить. И нам же еще такие негативные последствия. А мы все равно, понимаете что? Поэтому вот Первая Церковь ожидала пришествия Христа, и это дало силу, бодрость, вдохновение не собирать деньги, не собирать, имея одежду и пропитание, быть довольным. И поэтому все верующие вот на всем земном шаре, знаете что, за все 2000 лет есть те, которые говорят, скоро придет Христос, может прийти Христос, и смотрят, прямо на грядущего Христа или оглядываются, но это кто смотрит, он иначе относится ну, скажем, к дружбе с миром и всем земным ценностям, и все, что он делает перед Богом. И когда человек ожидает скорого пришествия Христа, то он вот, как можно сказать, как Артем рассказывал, значит, тренируется, чтобы быть готовым. Точно так же, когда человек ожидает, это дает силу, вдохновение, бодрость, энергию. Знаете что? Наводить порядок в своей личной жизни. Наводить порядок, как вам сказать, оставлять грехи, бороться с грехами. И такой человек идет более побеждающий, все, и готовый. И человек, который думает, а еще не скоро придет, у него нету такой стимула, силы, вдохновения бороться с грехами и служить Богу. Вот в чем большущая разница. И поэтому пусть Господь поможет нам сегодня, сейчас. Понимаете, как написано, я остановился, что вот, чтобы мы верили, что Господь придет. Вот верили, что я прочитал стих Писания, Христос сказал, приду опять и возьму. И вот придет и возьмет меня или нет. И каждый из нас задал вопрос, а возьмет меня сегодня, сейчас или нет? Ведь сколько бывает, знаете, таких моментов, что я понимаю, что я сделал грех, я понимаю, что надо покаяться, и считаю, что надо покаяться, но когда? Завтра. Завтра. Понимаете, что? А если я буду ожидать, что а если Христос придет не завтра, а сегодня, а я еще не покаялся, я знаю, что мне надо покаяться, ну когда? Ну завтра. А завтра может быть или нет? Ну, когда-то будет вот такое, что не будет завтра, потому что будет пришествие Христа. А сегодня тоже бывает, бывают другие ситуации. Кто-то из нас внезапно, неожиданно, непланированно уходим в вечность, внезапно. Бывают еще разные ситуации, так сказать, и мы могли не покаяться. А есть разница, покаюсь я сегодня или завтра? Тоже есть разница, хотя, казалось бы, ну там 24 часа, но эти 24 часа я могу что-то делать во славу Божию и трудиться для Бога, а могу наоборот пребывать, ну, в грехе, так сказать, пребывать, допустим, даже в мучениях, в внутренних терзаниях, так сказать, покаюсь или не покаюсь и так далее. Поэтому нормально, правильно, чтобы мы верили, как Христос сказал, что придет, понимали, что может прийти в любой момент, потому что в начале пришествия не будет каких-то, ну как вам сказать, вот видимых потрясений. Потрясения будут потом видимые, значительные. И ожидали, так сказать. В Священном Писании говорится, знаете что, о двух вещах. Второе пришествие Христа – это благословение и спасение для ожидающих и готовых, и это суд Божий, возмездие Божие над всеми теми, которые, ну, жили как хотели и не служили Богу. И вот в 1 Фессалоникийцам 4:15 написано: «Говорим вам словом Господним, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретине Господу на воздухе, и с Господом будем. Утешайте друг друга». Вот утешайся друг друга тем, что мы восхищены будем. Восхищены будем, знаете, чтобы мы понимали, как я уже сказал, вот когда ученики ожидали, вот во время пребывания их с учениками и болезней не было, и проблем с одеждой не было, и проблем с пищей не было, и проблем, ну, наверное, и где ночевать не было. Все это как-то взял Христос. И вот восхищение – это спасение от этих вот ежедневных забот. Другой вопрос, что мы любим больше? Любим больше Христа и общение с Ним, или любим эту жизнь и ее заботы? Жизнь эту любить надо, но Христа любить больше, потому что это несравненно лучшая жизнь, лучшая жизнь. Поэтому пусть Господь поможет нам, понимаете, что, ну, ожидать Христа. Дальше я думаю, что, знаете, среди множества вот разных и толкований о втором пришествии Христа, ну, много возникает таких вопросов, а восхищение Церкви будет до великой скорби или после великой скорби, понимаете, и так далее. Восхищение будет там, после восхищения будут печати трубы, чаши или до восхищения. Ну, наверное, здесь вот, чтобы мы понимали. А что является правильно по доктрине, а что может быть ересью? Ересью, если человек не ожидает. Ересь, заблуждение. Если как бы человек не говорил, кто-то говорит, что восхищение Церкви до великой скорби, кто-то будет говорить восхищение после великой скорби. Что мы можем назвать заблуждением? Мы ничего не можем назвать заблуждением. Заблуждение, когда человек говорит, не будет пришествия. И человек это может говорить, ну, словами, может говорить образом жизни, жизнью говорить. А так будет или не так? Понимаете, что на сегодняшний день мы все говорим, как бы вам сказать, предположительно, или как однажды апостол же Павел говорит, гадательно, гадательно. Понимаете, что и сколько было много разных толкований, когда приходилось, ну, знаете что, я вам скажу, что я читал одно толкование в журнале «Все эти истины», он издавался в Польше на русском языке, и вот год издания 1938 год, 1939, и там было толкование апокалипсиса по стихам. И знаете, там в этом толковании, смотрите, чтобы вы понимали, вот 38-й, зверь первый, знаете кто? Муссолини. Зверь второй. Адольф Гитлер. Я помню, когда первый раз прочитал это, я читал где-то в 72-м, 73-м году. Я прочитал, до этого дочитал и перестал читать. Ну, заблуждение. Заблуждение или нет? Заблуждение. Потом лет через 15 я искал этот журнал, искал и сильно искал. Знаете, я начал этим автором только восхищаться. Ну, вот молодец, вот молодец. Ну, восхищаться как очень положительным. Знаете, для чего? Для своего времени, для своих соотечественников, для себя. Он получил полное разумение, чтобы как-то, ну, понимать, что происходит в его стране и как ему держаться, и за кого голосовать, и за кого как молиться. И в то же время, ну, это заблуждение, это заблуждение. Я, знаете, к чему этот привел? Когда мы читаем очень много толкований, чем больше, и начинаем смотреть на все, что сегодня мы читаем, дай Бог каждому из нас, знаете, как запоминать? А такой-то автор вот так толкует, а такой-то автор вот так толкует. И упаси Бог, чтобы мы между собой не спорили и не доказывали, что правильно. Потому что споря и доказывая, знаете, кто прав, кто и не прав, оба могут в большинстве случаев потерять мир, разгневаться и потерять участие в восхищении. Потому что самое главное, чтобы не было греха, и не было гнева, и не поссорились. И мы, как вам сказать, понимали, что заблуждение, когда человек вообще говорит, что нету пришествия. А если говорит, так сказать, и последовательность может быть такая или другая, сегодня очень сложно. И как, наверное, знаете, ну, раньше я смелее толковал, сейчас больше перестаю, готов лучше послушать. Почему послушать? Потому что, ну, прочитал много разных книг, смотрю, как авторы ошибаются и ошибались. Это смотришь в отношении прошлых. Поэтому для нас самое главное, чтобы мы, вот понимаете, практическая жизнь, были готовы, готовились и ожидали. И когда будем ожидать сегодня пришествия, поможет нам бороться со всеми теми грехами, немощами, слабостями духовной жизни. И беда, когда человек говорит, что не скоро придет Господин свой. И в Священном Писании, в Евангелии, в Евангелиях и от Марка, значит, вот, ну, я прочитаю, Марка 13 глава, 33 стих. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь, оставил дом свой и дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин». Вот. Так вот, в одной из таких притч Христос говорит, что когда слуга начальствующий, он сказал, что не скоро придет господин, и начал жить свое удовольствие, есть, пить и гулять. И пришел господин. Вот у нас для самое главное сегодня, чтобы мы ожидали сейчас, сегодня. Хотя, чтобы мы понимали, ожидание начинается с чего? Человек обращается к Богу и ко Христу с покаянием. С покаянием неверии, покаянием в своих грехах. И это дает такой, ну, как вам сказать, первое открывает двери встречи и общения с Богом через Иисуса Христа. С этого начинается духовная жизнь и развивается духовная жизнь. И дальше это состояние необходимо поддерживать, ведя жизнь освящения. Освящение – это раскаяние в грехе, оставление в грехе и сила, чтобы не делать этот грех. Пусть Господь поможет. И, ну, большинство из нас, мы когда-то покаялись, а дальше Господь ожидает, чтобы мы вели жизнь освящения, то есть не грешили. Что будет, если я делаю какой-то грех, и Христос придет в этот день? Пришествие – это суд Божий. И если я в каком-то грехе, к сожалению, можно сказать, что я в этот день не готов. Мы будем заканчивать сейчас и молиться. Но если кто-то хочет обратиться ко Христу с покаянием, пожалуйста, у вас есть сейчас возможность это сделать.
Капли сота, слушай и назидайся.